Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, а рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 31 января, последний день, 22 января 2022 года. И наша тема сегодня – Россия на пороге судебной реформы. Дело в том, что сегодня мы были свидетелями очередного такого спектакля телевизионного о непосредственном руководстве президентом всего в стране. И на этом шоу в данном случае выступил спонсором министр Свердей, соавтором его министр юстиции Константин Чуйченко, который предложил заменить для ряда заключенных в колониях лишение свободы на принудительные работы. Мин.Юст считает, что это можно применить примерно для 100 тысяч человек. То есть люди будут работать, получать деньги и готовиться к выходу в свободную жизнь. Вот так это представляется. Выгодно для бюджета, так как осужденные будут фактически оплачивать свое содержание сами. Ну, из чего следует, что, наверное, слишком много денег они на этом не заработают. Ну и что любопытно, что Министерство юстиции как бы дало статистику о том, что в 2000 году в России было больше миллиона заключенных, 1 миллион 60 тысяч. В 2021 году, как сообщает Минюст, 483 тысячи, из них 109 тысяч в СИЗО. То есть, таким образом, получается где-то примерно половина по сравнению с 2000 годом, как отвечает Министерство юстиции. Ну и в этом случае, под этот случай, сейчас я просто закончу информацию, Путин согласился с идеей о создании должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний по пробации. Видимо, вот эта вся история будет называться пробацией, то есть пробует, подходит человек или не подходит для свободной жизни. Пожалуйста, Саша.
Валер, что-то я не понял здесь, в данной ситуации. Тут есть путаница какая-то терминологическая, возможно, она смысловая. Надо бы с этим делом разобраться в самом начале. Значит, принудительная работа вообще это наказание, не связанное с лишением свободы. Принудительная работа это когда ты живешь дома, приходишь в дирекцию единого заказчика или там ГРАО, тебе выдают метлу и ты метешь. Вот пресловутые 15-суточники в свое время советские, это были принуды работы. То есть ты приходишь на какую-то работу и ее выполняешь, но при этом ты даже на поверку не появляешься, так сказать, как таковой. Это не расконвоированный заключенный. И тем более не заключенные. А то, о чем ты говоришь, что не станут для принудительных работ в каком, на каком-то производстве, это концлагерь.
Ну, это не принудительная работа. Саша, я тебе, так сказать, купил, то есть продал за то, что купил. Это так в информационном сообщении ТАСС сказано. Но вообще ты прав по существу, потому что принудительные работы, ну, скажем так, там как бы разные виды, да, принудительных работ. То есть, если вот, например, как Марк Гальперин, да, так сказать, его высылают на поселение, то он там тоже как бы работает.
Нет, да? Это есть заключение в поселении, есть заключение в режиме, там, да, такая-то строгая зона, не строгая зона, крытая тюрьма, там самые разные есть варианты по степени строгости и плохости. Значит, и в частности, есть, люди находятся в тюрьме, а выходят на работы, и на поверку они обязаны утром и вечером появляться, и потом ночуют в этой казарме, тюрьме, не знаю, как ее назови. Есть такой вариант. Есть вариант, то, что называется, на химию. То есть они как бы находятся в общежитии, живут рядом с, ну, с химическим. Это все наиболее распространенный вид наказания был. Это требовалось, никто там работать не хотел. Вот эти объекты химии. Поэтому получил название на химию. Но еще раз повторяю. Значит, принудительная работа это... Вообще-то, строго говоря, так вот, на данный момент, как я понимаю, я, может, что-то не... Но это вещь, не связанная с отбытием наказания в условиях заключения. Это принудительная работа. Они могут быть по месту жительства. Более того, происходит по месту жительства. Мы не раз видели, что кого-то тут из артистов заставляли мести, значит, что-то там в случае какого-то нарушения. Это принуда работы. Поэтому то, о чем, если в чистом виде то, что ты сказал, это не облегчение жизни заключенных, а это усложнение жизни заключенных. Это... ухудшение их позиции. И что тут людей... Значит, есть люди, еще раз говорю, заключенные, которые врачи на взятках попались. Или ошибку врачебную совершили, и их посадили за это. За халатность. или водители, которые сбили кого-то. Значит, то есть они, это люди, не представляющие опасности, никакой, абсолютно не представляют никакой опасности. У меня работали такие заключенные, просто они таскали батареи, забивали штыри в землю, и геофизикой мы занимались. Значит, и, значит, эти люди работали, так сказать, но они должны были утром, вечером ходить на поверку, а так в остальное время они были свободные люди, могли даже пиво попить совершенно спокойно. Это было в Грузии, в селении Каспи. Значит, вот такие заключенные, их присылали для подобного вида работ. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда, значит, человек вот такой живет дома. Вот здесь с этим делом как бы нам не попасть в телячью радость по поводу того, что людей освободили из тюрьмы и дали возможность работать на принудработах. Это одно. А другое дело, когда он и не был в тюрьме, а его, так сказать, взяли, заключили в тюрьму и сказали, теперь принудят работы вот таким образом. Это близко к Свенцему.
Ну, ты знаешь, здесь термин принудят работы не расшифровывается, и поэтому вообще-то у этих работ, насколько я представляю, есть разные, так сказать, названия и назначения. Одно дело, когда ты, так сказать, есть термин, ведь понимаешь, Саш, тоже не путай, есть термин обязательные работы.
Может быть, я путаю, в приговорах есть такая статья, так сказать, что вот насчет этих работ. Это, наверное, то, что ближе к понятию на химии, так сказать, раньше было.
Я думаю, что это ближе к понятию на химию, потому что это именно принудительная работа. Тут слово принудительным и обязательным, как ты понимаешь, в русском языке есть весьма существенный оттенок. Обязательно это ты в каком-то месте сколько-то должен отработать на государство, допустим. И вот, это часто бывает административным наказанием, там, среди прочего. А вот принудительные работы, это когда ты получил срок, ну, человек получил срок, его приговорили, так сказать, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, насколько я понимаю, к принудительным работам. Но принудительные работы, насколько я понимаю, не обязательно должны быть по его месту жительства или где-то еще. То есть это, по сути дела, ну, некая форма, так сказать, поселения или что-то в этом духе. Вот, потому что тут термин не расшифровывается, Саш, я поэтому подчеркиваю. Да, пожалуйста.
Но это мое предварительное замечание, в котором мы действительно тут, наверное, допустили некую ошибку, так сказать, мы точно расшифровки этого не знаем, и мы извиняемся перед нашими зрителями, что мы до конца не разобрались и могли ввести в заблуждение. Но речь не об этом. Я бы хотел сказать, что у нас наказание не носит все равно формализованный характер. Вот формально никому не договаривают, что его будут пытать этой самой ручкой от швабры. Формально никто не говорит, что, так сказать, его будут избивать. Формально никто не говорит, что его над ним будут издеваться. Тем не менее, это происходит. И у нас, к сожалению, система наказаний в том виде, в котором она существует, я уже не говорю о том, что сами приговоры пишутся на коленке, и как левая нога захотела у судьи. Но и их исполнение, и, значит, отличается просто даже от тюрьмы к тюрьме, так сказать, они просто носят разный характер. То есть человек может попасть с одинаковым приговором, например, там строгое какое-то, я до конца не разбираюсь в этих терминах, но, предположим, там какой-то строгий режим. Вот можно попасть там в одну тюрьму, а можно попасть в другую. И как практика показывает, в этой тюрьме, в одной, так сказать, это просто ужас ужасный, а во второй, ну, скажем так, слегка терпимо-то, да, то есть вот, а нигде это в приговоре не говорится, так сказать. И это на волю руководства этого УФСИНа или начальства, или политического руководства, или все прочее. То есть сначала произвольный приговор, потом произвольное исполнение вот в этих условиях, и на фоне этого, что бы там Чученко так и не написал, так сказать, на тему о том, что это вот такое облегчение жизни для заключенных и их использование, и адаптация к жизни, как он это говорит, к нормальной социализации, что это вот приведет. На практике это может быть исполнено с точностью до наоборот. И совершенно спокойно вот этот вот 100-тысячный контингент, который собирается загнать на тяжелейшие, я так понимаю, работы, которые нужны народному хозяйству. Народное хозяйство не выдерживает руководство путинской администрации, оно разваливается. И вот они пытаются заткнуть бесплатным, значит, трудом заключенных, так сказать, эту дыру, и там могут быть созданы в силу понятных причин, так сказать, начнут требовать план немыслимый, например. А за отсутствие невыполнения плана перестанут кормить. Или будут избивать, или сажать в карцер, или я не знаю еще что-то. И вот эта вещь вполне допустима в условиях нашего произвола, в условиях того, что у нас во главе государства находится убийца, отравитель, аморальный человек, который живет там с большим количеством кривоногих женщин, как до которых даже невозможно понять, кто есть кто, и где его дети, где его жены там, и все прочее. Вот в условиях вот всего вот этого безобразия, которое мы сейчас имеем в стране, вот это вот дополнительное с непроясненными понятиями концлагерь, которое непонятно, как будет заполняться и как будет эксплуатироваться, это может быть ужас ужасный. Вот я, собственно, об этом.
Да, действительно, здесь условия будут радостные и непараметрируемые, но я просто для общей картины хочу сказать это во многих странах так, то есть во всех странах так. Где-то есть хорошие тюрьмы, где-то есть не очень хорошие. Так вот мимоходом показали камеру Брейвика, например, которая попросила своего условно-досрочного освобождения. Ну, в наших понятиях это просто курорт. Вот, так сказать, в Норвегии типа там он в заключении мается и говорит, что это ему находит психологическую травму, так сказать, обалденную находит. Кстати, это же ставит и другой вопрос. То есть, что касается снижения количества заключенных, то здесь интерес понятен. Во-первых, действительно их содержание стоит денег. Но что самое интересное, что тех, кого, собственно, и стоит денег в основном, то есть, типа пожизненники, там и так далее, где, так сказать, охрана особо суровая и, так сказать, условия такие. Вот. На них-то, естественно, мера не распространяется. Но значительное число вот таких вот случайных, немотивированных и, так сказать, не связанных там с каким-то изменением психики человека действий, типа та девочка, вот, которая под Москвой, там в Москве 18-летняя, сбила двух детей на пешеходном переходе. Ну, жалко, конечно, дура. Села там за руль автомобиля, так сказать, ей родители там, так сказать, бросили на хвост пушистый на первом курсе института. Ну, блин, 18 лет никто не отменяет. Сидел в телефоне два человека, как говорится, маленьких, так сказать, лишили жизни.
Более того, и дура, и сволочь, можно сказать, но она не представляет опасности. Вот о чем речь.
Ну, я даже не знаю, мне даже категория сволочь как-то к ней неудобно применять, потому что
другое дело. Зачастую она сажает за эти автомобильные подобные со смертельным исходом. Это чаще всего не просто дурак, а немножко сволочь все-таки тоже есть. По крайней мере, родственники убиенных точно так считают.
Ну, это-то да. Ну, с другой стороны, даже между сволочами есть градация. Одно дело, когда какой-нибудь там звезданутый блогер, который, так сказать, катается тут по Садовому кольцу, понимаешь, по 200 километров разбивает там машину при лобовом столкновении. Это как бы другой вид помрачения, хотя у него семья, ребенок, там, но, как говорится, мозгов как не было, так и нет. А, так сказать, девочку мне, честно говоря, жалко. Ну, жалко как? Жалко обстоятельства. А в целом она, конечно, сама виновата. Ну, так для нее жизнь неудачно повернулась, и телефон не вовремя, так сказать, она засадилась в него, не говоря уже о том, что в нем сидеть вообще вредно. Но с точки зрения вот облегчения, так сказать, условий существования, я лично эту меру приветствую. Вот. Но другой вопрос, на кого она будет распространяться. Вот у меня очень существенный вопрос. Вот из таких же не опасных для общества людей, с точки зрения их криминальных наклонностей, допустим, к ним относятся, ну, наверняка, все те, кого загребли за участие вот во всякого рода акциях протеста. Они же были все-таки не как в Казахстане, понимаешь, а, так сказать, вполне себе мирные, с вполне понятными целями, и по вполне понятному, кстати, поводу. Ну, на выборах-то действительно надули. Я понимаю, что мы теперь не одиноки в мире. В Соединенных Штатах тоже на выборах надувают, и тоже там за это, так сказать, и сроки, и прочее. Но мы же не должны равняться, так сказать, на Соединенные Штаты. Мы уже давно как бы на них не равняемся. Все-таки должны равняться на какие-то свои критерии морали. Вот. И в этом смысле, конечно, вот меня интересует, а вот на таких людей это будет распространяться или нет. И вообще, вот то, чего отсутствует явно в этом сообщении, при всей его благостности, да, так сказать, вот, как говорится, государство идет навстречу пострадавшим, да, так сказать, невинно или винно, ну, случайно. Как-то отсутствует категорийность в этом. Вот министр юстиции как-то высказался насчет 100 тысяч, а кого он, собственно, имел в виду? То есть, наверняка, когда он подсчитывал эту цифру, то, значит, имел в виду, что есть какие-то категории заключенных. Вот это.
Ну, да? У категории есть название, статья, по которой человек, которого посадили.
Статья, срок.
Надо указывать в данной ситуации.
Рецидив, там еще что-то. Есть масса параметров. Вот на самом деле эта вещь больше интересует, если уж на то пошло. Вот не то, что их будут переводить там на принудительные работы, что, в общем, по сравнению с тюремным режимом, ну, с лагерным режимом, можно считать каким-то шагом вперед. Согласен, не буду даже спорить. Там есть оттенки свои, но, может быть, это не самые, так сказать, существенные оттенки. А вот что касается кого? По какому принципу отбор? Вот эта вот тема как-то во всей этой пафосной истории, она осталась в туне. Вроде бы как-то, ну и детали. 100 тысяч, 100 тысяч. А какая вам разница, с кого мы их наберем?
Нет, я тебе могу твердо сказать, что политических не будет тех, кто получит послабление.
Ну, Саш, я затронул эту тему, потому что думаю точно так же. Понимаешь, потому что иначе бы я ее, так сказать, не затрагивал. Потому что их степень неопасности для общества, то, что они не маньяки, не педофилы, там я не знаю кто еще. Знаешь, это совершенно очевидно. Тем более, что в отличие от той самой девочки, о которой я только что жалел, они все-таки никого не покалечили. То есть максимум, кто пострадал там в самом большом разрезе, это какой-нибудь ОМОНовец, весь увешанный, так сказать, вот этими пластиковыми и непластиковыми щитами, в которого попали пустой пластиковой бутылкой. Ну, блин, ну такое ему оскорбление нанесли, прямо он кушать после этого не может. Понимаешь? Конечно, по сравнению с теми двумя трупами на, так сказать, детей на Зебре, это, конечно, смешно. Понимаешь, но тем не менее...
Более того, мы знаем, как довешивают, так сказать, на месте. Вот тот же Навальный, так сказать, он характерный пример, так сказать. Вот он попал из-за того, что он не отметился где-то там когда-то, будучи в невменяемом состоянии, так сказать, в коматозном, да, не отметился где-то в УФСИНе. И так сказать, его перевели с условного наказания на реальное. Но тут же прилепили, что у него склонность к побегу, чем это осложнили ему жизнь, сон и условия содержания. А теперь прилепили, что он склонен к терроризму, экстремизму или что-то типа этого, так сказать, сидя там уже, просто довести ни на чем. Я не знаю, может, он, конечно, там что-то экстремистское или террористическое произвел в лагере, но как-то об этом разговора не было.
Нет, Саша, а тут все просто на самом деле. Это вот эта история вся, о которой ты только что рассказал, она с сегодняшней, она отлично бьется. Потому что если человеку 2 года дают, например, там, за то, что он как бы был в чем-то обвинен, там доказали, не доказали, там туда-сюда и так далее, да, и по идее, вот в эту меру, о которой ты говоришь сейчас, он должен просто попадать. Причем по экономическим критериям. Он же сел не за политическую статью, правильно? А за статью, так сказать, вот какое-то мошенничество, там 2 года условно и так далее. По идее, должен попасть. Но в этот самый момент тут довешивается тебе терроризм и экстремизм. А по терроризму и экстремизму это уже, извините, это, блин, все, это нафиг. Вот это имеет вполне конкретную цель. Это не просто так попугать. Там, понимаешь, чтобы терроризм и экстремизм. У него с конкретной целью. Потому что понятно, что не министр юстиции пришел к Путину в начале. И, так сказать, сказал ему: слушай, дорогой, у меня тут мысль есть, надо вот как разгрузить, освободить. И Путин сказал: да, ну ты мне глаза открыл. Все это администрация президента разрабатывала, причем еще несколько месяцев назад наверняка. После этого просчитывала, кто по ней выйдет, то не выйдет. И какие нежелательные категории, так сказать, отпущенцев потенциальных могут сюда попасть, как бы заодно, типа вот под общую реметелку. И поэтому надо как-то из этой категории вывести. И они вначале проработали вот эту вот историю с терроризмом и экстремизмом, которую, как ты понимаешь, в лагере совершить, ну, невозможно. Ну, невозможно стать террористом и экстремистом. Заметьте, я не защищаю Навального, я говорю просто за принцип, сам идеи, да? А теперь после этого, значит, вот выкатывается такая мера, в которую он явно, так сказать, не впишется. Так что это все, ну, это игра определенного рода. Игра политическая, там, многоходовка. Если угодно.
Нет, ну раз эта игра в данной ситуации, понятно, что она будет использоваться всеминутно на каких-то целях для конкретно каких-то чиновников, которые принимают решения по этой части. Для них это определенная лазейка для того, чтобы порешать свои вопросы, финансовые в частности.
Кстати, финансовые. Да. И это тоже присутствует. Да, потому присутствует, что кто по какой категории, это же, понимаешь, ну это по смыслу, это, ну, какая-нибудь там, скажем, полуамнистия. Вот что-то так.
Нет, ну это получается, можно везде Беломорканал копать для государства, а можно дачу строить для генерала, так сказать. И поэтому это же на их волю остается. Зная, так сказать, эту нашу сволочь руководящую, так сказать, я думаю, что будет как раз использоваться в самых худших и низменных мотивах. Все это будет происходить, и никакого реального облегчения или там улучшения ситуации не будет.
Да, это коррупционно емкая, так сказать, такая отрасль, понимаешь, в которой, так сказать, есть где накосить бабок. Вот,
Давай переходить на
и
вопросы. Ну
давай переходить. Слушай, ну я начну как бы традиционно все-таки с того, что мы недоответили в прошлый раз, чтобы на нас слушатели не обижались. Так, для повышения настроения и благосостояния граждан РФ в наше трудное время необходимо деноминировать рубли вместо рубля доллара за 78 рублей, убрать эту пару нулей и станет 78 копеек, почти как в любимом Великом СССР. Ну, вы знаете, деноминация, кстати, это затратная вещь, потому что надо печатать новые деньги, они же ходят в большом количестве. Но, как вы понимаете, по сути она ничего не меняет, потому что вы вместо того, чтобы...
При округлении еще цены поднимутся.
Кстати, и это да, и это есть тоже. То есть то, что было номинировано, ну, скажем, грубо говоря, в 78 рублях, 100, в 78 рублях и 49 копейках, вот эти 49 копеек автоматически, так сказать, уйдут. Пожалуйста, Саша.
Мне прислали на телефон здесь картинку, так сказать, о том, что Набиуллина разрабатывает новый проект, новый 100-рублевой купюры. И был нарисован 1 доллар со всеми атрибутами.
Ну да. Чтобы проще было деноминировать.
Да.
Да. Еще вопрос. Вы сказали, что если вопрос с Украиной решить, тогда проблема санкций Северного потока 2 отпадет буквально сегодня. Отпадет. Но буквально сегодня Германия пригрозила санкциями против СП-2 в случае вторжения. Как вы это расцениваете? Но это вопрос к прошлой передаче. Сегодня там уже ситуация модифицировалась. Вы знаете, это вопрос, в общем, на самом деле идет просто война слов. Что там будет реально? Какие санкции применят, не применят? К Северному потоку, не к Северному потоку? Это все покажет время. Кстати, это зависит и от действий, и от их результативности тоже. Поэтому это все пока просто сотрясание информационного воздуха. Пожалуйста, Саша.
У меня многослойное отношение к этой теме. Пункт первый. Я считаю, что надо торговать нашими углеводородными ресурсами как можно меньше, и поэтому лишние каналы не нужны. Это первое. Второе. Вообще-то он никому не мешает. Можно им пользоваться, и не пользоваться. То есть, вот у меня многослойность заключается в том, что с одной стороны, так сказать, вообще-то надо торговать как можно меньше и экономно расходовать ресурсы. С другой стороны, уж если создали, и как бы построили, и он вроде как нужен, но ничего хуже нет. И третья позиция есть. Все противоречия заключаются в том, что ты подпиши это соглашение под названием третий пакет энергетический, допусти туда для продажи не только Газпром, но и Новатэк, и газ есть в Роснефти и все прочее. Казалось бы, вот просто даже элементарно, не надо западные страны какие-то допускать к этому. И ты выполнишь нормативы этого третьего энергопакета. Но почему-то вот, так и Путин, так и Миллеру доверяет, так и торговать газом сильно, а Сечину и Михельсону не сильно. Вот даже внутри 3 человек, так сказать, он это путается. И доверяет всего одному и хочет монопольное право удержать. И не выполняет требования вот этого третьего энергопакета европейского. И по этой причине, так сказать, его, собственно, и не запускают этот северный поток.
Но я думаю, что есть и четвертый на самом деле слой, если уж так. Действительно, проблема многослойная, я согласен с Сашей. Четвертый слой стоит в том, что особо-то по нему сейчас качать нечего. Потому что...
Я даже не в курсе, это к Крутихину надо обращаться, так сказать, он эксперт
Нет,
по этой части.
я знаю, так сказать, эту проблему, поэтому суть-то в том, что когда начали строить Северный поток, это же не в один день решалось, фактически это растянулось на 5-летку. Значит, это так или иначе, тогда в ходу был некий экономический прессинг на Украину, понятное дело, что вот газ пустим в ваш обход, и вы с транзитом, так сказать, обломитесь. Предполагалось тогда, что это будет каким-то образом на нее воздействовать, на ее политическое поведение. Оказалось, что А, не воздействует, так что это все равно пофиг. Б, это то, что Европа тем временем, так сказать, решила сориентироваться на спотовые цены на газ, ну, иначе говоря, на рыночные цены как основу образования. И оказалось, что он очень дорого стоит на сегодняшний день. Ну, в силу спекуляций, там, того сего и так далее. Поэтому она его покупает мало, хотя зима холодная и у нас, и там. Да, хранилище исчерпывает туда-сюда, но они будут тянуть до последнего, пока там в этих хранилищах не останется только технический забор газа. А вдруг потеплеет, а вдруг ветряки заработают, там тыры-пыры. Ну, понятно, платить не хочется. Тем более, что они сами на это настали. И поэтому получается своеобразная ситуация, что с одной стороны он есть, а с другой стороны загружать-то нечем. Потому что планировался он тогда, когда еще долгосрочные контракты были. Ну, тогда еще можно было, так сказать, что-то калькулировать. А сейчас, получается, при этих цифровых ценах, то особенно-то и загружать его нечего. То есть, во всяком случае, технической потребности в нем нет или практически нет. Пожалуйста, Саша.
Более того, у меня складывается впечатление, что управленческие таланты времен, так сказать, Брежнева, так сказать, они были круче, чем нынешние.
И если это, брать эту схему... это точно, это
гадалки. Если брать схему, по которой поставлялся газ по Уренгой, Помара, Ужгород, вот по этому газопроводу, то, что все это шло, с использованием газовых хранилищ, сейчас что такое? Это отработанные месторождения, которые находятся на территории Украины, да. И они в отработанные месторождения закачивают газ, повышают давление, потом снова регулируют. Чем Фиртер занимался, торгуя этим самым газом, знаменитый украинский олигарх. Так вот, это было самое рациональное решение.
Угу.
Если брать деньгам, это самое рациональное решение. Использовать вот эти хранилища, летом закачивать их так до предела, зимой из них, так сказать, в Европу поставлять. И как раз вот проходимость этих труб и прочее. Все это работало десятилетиями, даже не годами, а десятилетиями.
Своеобразный аккумулятор, если уж на то пошло, Саша. Да, это своеобразный аккумулятор.
Просто в нужном месте расположены. И, собственно, те управленцы, так сказать, которые занимались этим вопросом в советское время, они это дело предусмотрели и сделали это хорошо, лучше, чем нынешние. Вот этот факт.
Конечно. Не говоря уже о том, что по суше, по-любому, газопровод поддерживать в нужнолежащем состоянии гораздо проще, чем где-то там над ним.
Обслуживается легче, совершенно точно.
Это очевидно. Вот. Так что посмотрим, чем все это кончится. Это последнее слово там, я думаю, еще не сказано. Вот еще рекомендация нам. Пора прекратить расшатывать путинский режим товарищу Смирнову и товарищу Краснову. Ведь в случае его гибели Кадыров перестанет получать по 300 миллиардов рублей в год от Путина. И под этот шумок НАТО захватит Украину. Ну, смешно. Да. Так. Как относится Смирнов к белорусскому пропагандисту Озаренку? Очень талантливый человек, советую познакомиться с его деятельностью, наверняка его таланты очень высоко оценит любитель Лукашенко товарищ Смирнов. Вы знаете, я понимаю, что вы не любитель Лукашенко, поэтому меня отсылаете к этому Озаренку. Я его до вашего вопроса никогда о нем не слышал. Поскольку этот вопрос был задан еще на прошлой передаче, я полюбопытствовал. Вот. Поэтому сразу могу сказать, что вот такая экзальтированная манера выступлений в стиле раннего Жириновского, она мне не нравилась никогда ни у Жириновского, и уж тем более не нравится у Озаренко или Озаренко. Вот. Поэтому вопрос здесь не любви и не любви, а вот в стиле дискуссии. Вы замечаете, что вот мы, так сказать, с Сашей иногда не сходимся во мнениях, мы ж не кричим, не визжим, не брыжем слюной там друг на друга, понимаете, и так далее. То есть, в общем, дискуссию можно вести вполне цивилизованным способом. Господину Озаренку, насколько я понимаю, это не вполне относится. Поэтому, ну, это его стиль, может, он кому-то нравится, раз его выпускают на белорусском телевидении. Ну, он не единственный, там есть и другие. Но у меня вот этот стиль как таковой, он никакой симпатии абсолютно не вызывает. Я не знаю, что в нем нашли талантливого. Наверное, это вопрос такой, скорее, шутки, ёрнический, как Саша говорит. Так, последний вопрос. Вот вдова Градского, это из предыдущей серии. Вдова Градского хранила 100 миллионов рублей дома. Каков же объем этих денег? Можно ли разместить их в спортивную сумку средних размеров? Что ты думаешь, Саша?
Нет, нельзя. Ну, очень, очень просто это. Значит, что такое 5-тысячными купюрами? 5-тысячными купюрами миллион. Это две пачки. Вот две пачки денег по 100 купюр. Это миллион. Угу. Значит, ну, эта сумка должна быть, скажем так, достаточно 10 большой. Угу. Да, для того, чтобы это дело все разместилось. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Градский был талантливый музыкант и зарабатывал приличные деньги. Работал он исключительно, как говорят, я с ним ни разу дела не делал. Да, но говорят, он работал исключительно за наличными, у него был бзик на эту тему, что он как бы безналичным не доверял, а именно наличными. Поэтому то, что он за жизнь к пенсии заработал 100 миллионов, это, значит, полтора миллиона долларов в переводе на американскую валюту.
Ну, почти,
Ну,
да, почти.
да, ну и что, собственно? То есть я здесь в этом плане не удивляюсь, так сказать, и считаю, что это норма.
То есть, во-первых, если бы он воровал, ну, у него нечего было воровать, да, если бы он воровал, то там 1,5 миллиона, это, считай, ты только к делу приступил. Тебе даже коллекцию часов
приличных. То есть была какая-то недвижимость, там еще что-то там описывали. Но, значит, сама все сумма не является какой-то запредельной и какой-то занимающей.
Да, конечно, нет.
Если это 5000 купюр, естественно.
Да. Но если вспомнить господина Рисина, у которого только часы были за 1 000 000 евро, и которые в никаком бизнесе были и есть. Ни в каком бизнесе никогда ни разу не работал, и нога его там не ступала. Понимаете, тогда вы понимаете, что такое масштаб воровства, и что на этом месте 100 миллионов, конечно, это пустяк, то есть явно трудовые. Но что касается сумки, тут я с Сашей не согласен. И объясню почему. У меня несколько лет назад был такой случай. Мне подарили, не помню по какому поводу, там, ну, в общем, короче говоря, что-то вроде кухонного набора. В таком большом, красивом атташе-кейсе. То есть, это не чемодан, а все-таки, значит, некий такой кейс, который можно носить. И я в какой-то момент задался мыслью, вот в таких кейсах обычно перевозят деньги. Ну, да, во всяких гангстерских фильмах. А сколько туда можно запихнуть вот этих денег? И я, значит, на основании расчетов по пачке, так сказать, долларов, выяснил, что туда помещается, вот в этот именно кейс, да, около 4 миллионов. То есть, грубо говоря, 400 пачек.
Большой кейс получается.
Да, большой кейс, 400 пачек. Но 200 пачек 5000-ных купюр, которые, замечу, они, во-первых, у нас немножко тоньше бумага, чем у долларов. У евро, замечу, еще тоньше. Вот. И, во-вторых, они по формату примерно соответствуют там, долларовой купюре. Ну, подбирали так, выпускали, когда, так сказать, чтобы все было как у них. То есть, на мой взгляд, среднюю сумку 200 пачек, при условии, что это 5000-ные купюры, влезть могут. Но, с другой стороны, Градский, наверное, не только 5000-ные покупал. Ну, в общем, я не знаю эти детали, кто и сколько, так сказать, там брал, но, на мой взгляд, возможно. Хотя, смотря что считать тоже средней сумкой, это тоже, конечно, вопрос, который остается открытым. Так, ну что же, давайте к новым вопросам перейдем. Так, Каспаров, сейчас, одну секундочку. Так, Каспаров на ток-шоу Гордона сказал, что чтобы Россия стать свободной демократической страной, она должна вернуть Крым, Донбасс, Абхазию, Осетию, уйти из Сирии. Тогда Запад задружит нами, с нами. Что скажете? Саш, что думаешь?
Ну, это точка зрения Гарри Кимовича, так сказать, она носит абсолютный достаточно характер, так сказать, в его понимании. Вот он считает, что для того, чтобы это было так, нужно делать вот так вот, и делает это с определенным уровнем экстремизма и, так сказать, резкости и требовательности. Все этого делать. Я думаю, что это не совсем так, так сказать, это тема для обсуждения.
Я лично считаю Гарри Кимович очень глупым человеком. Вот. И я понимаю, что в тех условиях, в которых он сейчас живет, то есть, во всяком случае, в Соединенных Штатах у него основное место жительства, и он там как бы пользуется благосклонностью, скажем так, политических кругов американских. Ему трудно говорить что-то другое. Он должен, так сказать, у них там очень жесткая вообще система в этом смысле поведения. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, расстрел на месте, вот буквально. Поэтому он должен высказать все те требования, которые выдвигают, так сказать, американские же политические круги, и, так сказать, ставить его своей программой. Если, ну, как говорится, я надеюсь, что он как бы внутри себя понимает, что он говорит то, что должен сказать, и я надеюсь, что он может думать и по-другому. Вот, скажем так, такая моя точка зрения. Продолжение. Он говорит, что если такие, как Каспаров, Милов, Соболь, допустим, станут президентами, то Россия заживет намного лучше без воровства, коррупции, инфляции, санкций, при этом дружбы с Западом. Что думаете? Саш, какое твое мнение?
Не станут президентами ни тот, ни другой, ни третий. Просто это нет смысла это обсуждать, это какие-то фантастические вещи, а тетя Маша вот из-за угла, сильно пьющая, так сказать, станет президентом, давайте будем думать, что произойдет. Не может, например, Соболь быть президентом, да? Ну, давайте не заниматься ерундой.
Я добавлю так, во-первых, если на выборах более или менее честных, да, то 100% нет. Потому что мы период начала 90-х годов прожили, и к нему, вот сколько ни хоти, сколько там конфеткой с Западом не помахивай, к нему не вернуться. То есть вот то
есть, ну, есть еще так, технические данные, Валер, которые не позволяют ни тому, ни другому, ни третьему.
Нет, ну есть, понимаешь, есть настроение общества. Мы с тобой жили в начале 90-х, мы знаем, как это было.
Когда даже если думали... общество вольтанется и за них проголосуют, они все равно не смогут работать президентом. Я говорю о работе президента.
Не, ну ты берешь один аспект, и я его вполне понимаю, и кстати, согласен с ним, да? А второе, это то, что для этого общества должно быть таким, каким оно больше уже никогда не станет. Вот когда Дем-Россия реально была массовым движением, когда она собирала там толпы, стадионы, забивала собой там Манежную площадь, еще не реформированная, этого все уже позади. Вот. Поэтому у него, как марионеточные президенты, если вдруг так повернется фишка, что вот с нами сделают то же, что с Украиной, тут, так сказать, и дальше, так сказать, будет какое-то марионеточное правительство. Но поддержки никакой они пользоваться не будут. То есть они должны будут сидеть на штыках. А насколько они способны вообще сидеть на штыках, и что самое главное, насколько у штыков будет желание кого-либо из них поддерживать, я вот очень сильно сомневаюсь. Так что я думаю, что согласен, Саша, это такая некая фантазия. И третий вот вопрос из той же серии. Послушав Милова, Волкова, Соболя, они говорят все в то же, что и вы. Про режим, про воровство, коррупцию, инфляцию, цензуру и так далее. Только во внешней политике вы расходитесь. Почему они не ваши сторонники? Ну и, наверное, почему мы не их сторонники, это тоже, наверное, надо добавить.
Мы не их сторонники, потому что я, например, не считаю их политическими деятелями, сторонниками которого кто-либо вообще должен быть. Но они как бы не являются... Соболь когда последний раз районом руководила?
Ты все с практической точки зрения, Саш, подходишь.
Ну а как иначе я должен рассуждать, так сказать? У Милова был опыт, он пару месяцев побыл замминистра, так сказать, энергетики. Насколько я понял, он в целом, так сказать, достаточно образованный дядька, вот, но он абсолютно нетерпим к работе, и как управленец, как руководитель, так сказать, он просто не выдержит там 2-3 недель поработать, так и понажимать кнопки. Поэтому он может быть депутатом, высказывать какую-то точку зрения, так сказать, достаточно такую аргументированную, остроумную, словами, ссылаясь на что-то. Так же, как Каспар.
При условии, что его изберут, Саш.
Да, я не про избрание, я просто, что может. Значит, и Каспаров вполне мог бы принести пользу и быть руководителем даже фракции, которая это ультралиберальная, так сказать, которая отражает свою точку зрения. Пусть она будет большая, маленькая, но он в этом плане, так сказать, умный человек, он грамотно высказывает какие-то вещи, пользуется авторитетом, вполне так и в состоянии. Но он губернатором работать не может. Главой администрации работать не может. Министром работать не может. Ну, вот... Есть же разные должности. А Соболь не может, и депутатам, я думаю, так и толку от нее нет. Ну, она не сильно толковая.
Ну, в дополнение к тебе только скажу, напомню, вернее, что вообще в нашу бытность в Национальной Ассамблее Гарри Ким себя позиционировал как центриста, если ты помнишь. Был такой момент. Он не хотел себя связывать с либеральной фракцией, он как-то ближе был к российской земле для того, чтобы это почувствовать.
Ну, это мы с тобой знаем, я говорю про его имидж, тем более сейчас подогретый его иммигрантской деятельностью, он несколько иной, потому что мы-то его знаем действительно как ближе к центристам, и знаем, что многие вещи он разумные говорил, но об этом люди не знают, мы-то его знаем с разных сторон, так сказать, и с точки зрения политики более позитивных, на мой взгляд, чем общество его знает. Общество его знает как, потому что он как-то подзаводится, он человек горячный, так сказать, подзаводится где-нибудь на эхе Москве, начинает нести хрень всякую. От автогенерации каких-то вещей. Что на самом деле не думает даже, так сказать. Это он просто так играет. А на самом деле он несравненно более разумный человек и симпатичный. Для меня, например. Но мы этого не знаем. Мы же исходим из того, из чего задают вопрос слушатели. Они вот исходят из этой позиции.
Но они задают вопрос из его, как говорится, интернет-имиджа, а я, мы с тобой знаем с другой стороны. Я согласен с Сашей оценкой, мне тут особо нечего добавить. И они в этом смысле, ну как на сегодняшний день проводники такой ультралиберальной политики, они, конечно, я понимаю, что они созвучны тому миру, в котором они сейчас находятся, но, так сказать, с нашей позиции, конечно, это не созвучно никак. Вопрос. Были ли у Краснова еще попытки связаться с Илларионовым, чтобы, возможно, передачу провести? С ним вроде как не просто связаться.
Не просто связаться, потому что, кроме того, что тут день с ночью не совпадает с Соединенными Штатами, я несколько раз пытался звониться, иногда я до него дозваниваюсь, иногда говорю, ну, тут связь прерывается, то еще что-то. В общем, какая-то невезуха с этим делом, с Илларионовым. Буду пытаться еще, так сказать, мне в любом случае хочется его привлечь и по YouTube-канале, так сказать, его записать, так сказать. Поэтому попытки. Вот сегодня с Травкиным я договорился, например. Это все же движется очень, так сказать, медленно. Нашел Травкина, позвонил ему через какую-то социальную сеть, он меня вспомнил, отзвонился, так сказать. Мы с ним тепло побеседовали, договорились, что через пару недель вот приеду в Москву, начнем его писать, так сказать. То есть ВИПы, они имеют свое расписание, свои графики, так сказать, поэтому пока не получилось с Илларионовым. Надеюсь, что получится.
Еще вопрос. Посмотрев вашу передачу 20 лет назад, ситуация поменялась ровно на 180 градусов. Вы говорили, тогда Путин пилил ракеты, способствовал НАТО, обезоруживал Россию, был на поводке у Буша. Сейчас ровно не так. А действительно ситуация 20 лет назад была на 180 градусов иная. Дело в том, что сейчас уже как бы немногие помнят, но Путин начинал как такой ультралиберал. Он, собственно, его первое появление в Думе было связано именно с ратификацией договора СНВ вот этого 2 тогдашнего, когда и надо было пилить ракеты. Их действительно пилили и показывали по телевизору, как присутствие американских делегаций, там взрывали эти шахты. Все было так. Но где-то через 2-3 года он почувствовал, что эта позиция в обществе поддержки не находит, а на что-то надо опираться. И вот тогда начал как бы медленно, так сказать, изменяться курс, который в итоге, так сказать, также плавно развернулся в противоположную сторону. Так что 20 лет назад мы аутентично докладывали ситуацию вам, и вы можете опираться на это просто как на историческое свидетельство. Так, Песков, хотелось бы предсказуемости от британских партнеров для хороших отношений с нами, было бы правильно указать, у кого и какую недвижимость конфискуют. Что думаешь, Саша?
Согласен, хотелось бы больше взаимодействовать, так сказать, и нас проинформировать, как рядовые жители, у кого что конфискуют, интересно.
Я за. Да, там вам работать на ближайшие 5-6 месяцев. Мария Захарова рекомендовала главе МИД Великобритании изучить список коррупционеров из России. То есть, типа, так сказать, вам есть там кого, у кого чего изъять. Ну, действительно, там народу-то много, на самом деле, так сказать, сидит самого разного плана. Кто из них является коррупционером, не знаю, но значительная часть тех коррупционеров, которые имеют в Британии собственность, они на самом деле сидят здесь, в России, и в администрации. Вот о Шувалове, по-моему, да, у Навального был как-то этот самый репортаж о его лондонской, да?
Да,
о его лондонской, да, его лондонской квартире. Так вот же не один. Я же думаю, что он один такой во всей, так сказать, во всем правительстве, то это не так. На самом деле их там достаточно большая категория. Так, еще вопрос. НАТО на вывод войск 97-го года, на 97-й год, выдвинуло встречные условия России, чтобы она убрала свои войска из Крыма, Молдавии, Грузии. Что думает... А, Грузия, но это имеется в виду Осетия и Абхазия. Что думаете, и объективно ли это требование?
Я не как сильно понял. Что НАТО?
Ну, Россия вот в этом вот в этом предложении тире-ультиматами выдвинула НАТО требование на вывод войск на уровень 97-го года. И оно, НАТО в ответ выдвинуло встречные требования, чтобы она убрала свои войска из Крыма, Молдавии, Грузии. Что думаете, и объективны ли это требования?
Я даже не хочу вникать в эту тему. Так, можно тут много самых разных требований, так эти остроумных написать, например, там Россия дала, значит, какие-нибудь там эти юридические обязательства там, не вводить войска ДКБ куда-то там, в Киев, там, Значит, нам надо уйти от войны, так сказать, и от обсуждения этой войны, и, так сказать, перейти к каким-то нормальным разговорам, что, я думаю, очень плохо исполнимо, так как при наличии Путина в Кремле. Потому что он как бы неадекват по этой части. А так-то можно много остроумных требований, так сказать, друг другу попредъявлять, и все будет это смешно, но не будет иметь существа.
Ну, я согласен, Саша, в том смысле, что эти требования, они носят, как-то говорят в этом случае, риторический характер. То есть характер, так сказать, остроумной дискуссии, но не практический. Потому что понятно, что, во-первых, там, где войска НАТО уже сейчас стоят, ну, например, в Польше и Прибалтике, они просто так оттуда не выйдут. То есть можно выдвинуть такие требования, но они не выйдут оттуда. Вот. А если выйдут, то потом войдут снова. И, собственно, никто этого не гарантирует, что это будет так, а не иначе. Вот. Ну, то же самое касается любых других частей, поэтому, ну, как бы, разговор ни о чем в действительности. Пожалуйста, Саша.
Более того, когда начинаешь вникать вот в конкретные случаи, они, каждый из них имеет свою такую специфику, которую хрен поймешь. Ну, например, Абхазия. Казалось бы, вот страна, которая могла бы теоретически жить отдельно от всех. Вот все условия для него есть. Природные, значит, курорт, все хорошо. Но она не живет вот в самостоятельном виде, так сказать, и известно, что она находится в полностью разбомбленном состоянии. Там нужно мощный инвестиционный климат менять, там еще что-то. Это независимо от того, что есть там грузины, нет грузины, завернулись они, не вернулись. Просто сама по себе республика находится в разбомбленном состоянии. Что для этого сделать, непонятно. В то время как, например, абсолютно бедная и с природными ресурсами Южная Осетия, в которой так, ни моря, ни пальмы, ничего. Как-то держится. Я не знаю, на подкормке из России, скорее всего, там. Но тем не менее, как-то она существует. При малочисленном населении, в общем-то, бедных условиях, ресурсных, так сказать, значит, как-то находится. Что делать с Приднестровьем, вообще непонятно. Была бы граница с Россией хотя бы, так сказать, у Приднестровья общая. Ну, было бы понятно, что можно было бы вести какую-то речь о присоединении. Они тяготеют. Потому что присоединиться к России, вроде они все хотят, и можно было бы, но общей границы нет. И, значит, они находятся между Украиной и Молдавией, и в Молдавии им неохота, и Украина их не ждет. В общем, тут как начинаешь ковырять, начинаются такие подробности, которых жалеешь, что связался с этой, со всей историей. Нельзя ко всему подходить с одной меркой.
Я согласен, Саша, и кроме того добавлю, что, например, в Абхазии там есть специфика, выражающуюся в том, что несмотря на то, что там поменялось уже как бы несколько правительств, они принципиально стоят на точке зрения, что все должно быть абхазским здесь, то есть принадлежать или контролироваться ими. Может, в этом есть свой резон, они там от Грузии достаточно много натерпелись. Вот, и это ставит специфическую тоже вещь, что кто, собственно, свои средства будет вкладывать под чужой контроль, когда вот, в общем, ты как бы никто и звать никак, вроде бы ты туда вкладываешь, все перспективно, а делать-то что с этим? Поэтому ситуация действительно тупиковая, она действительно зависит там от каждого конкретного объекта. Я думаю, что в Осетии, может быть, за счет именно этого, так сказать, позиция помягче, и там все попроще, поэтому, ну, местная специфика. Вот. Так, вопрос. В новостях прозвучало, что весь февраль будет закрыт доступом в Залей. Могли бы сделать передачу про Ленина и нужности ликвидации его тела с Красной площади? Ну, я не знаю, как насчет этого сделать передачу. Если вы интересуетесь этим вопросом, как ты, Саш, на это смотришь?
Я бы не хотел этим заниматься, так это не моя тема.
Вот, мне есть что сказать по этому поводу, потому что я, так сказать, как бы обладаю, так сказать, многой фактурой, в том числе и привлеченной по этому тему. Давайте я вынесу на форум нашей передачи, и там попробую сделать комментарий, так сказать, по нужности, так сказать, всего этого вопроса. Что касается доступа в мавзолей, то это не значит, что он готовится к ликвидации, просто сама, так сказать, условие как бы хранения тела Ленина, тем более уже такое долгое время, предполагают, что, так сказать, будут периодически проводиться какие-то профилактические процедуры. И эти процедуры занимают достаточно много времени. У нас же вот существует целый институт, который раньше и был такой под поддержанием тела Ленина, теперь он уже как-то, может, по-другому называется. Вот. Ну, короче, занимается, который этой проблемой, и действительно проводит там все периодические работы, профилактические работы на полном серьезе. Ну, так что тут это вполне возможная история. Так, вопрос. Что ждать от сегодняшнего заседания ООН по Украине? Как ты думаешь, Саша?
Я думаю, ничего серьезного, так сказать, потому что, так сказать, там в любом случае, если будут какие-то резкие решения, они могут быть заблокированы той или иной стороны. Поэтому что-то радикального там будет. Обсуждение, наверное, какое-то будет, какие-то проговоры будут. Дай бог, что это послужит каким-то основанием для смягчения ситуации, так сказать, отойти от войны.
Ну, я лично думаю, что вообще это действительно цель его в основном такая публицистическая. То есть задача в том, чтобы Россия там 300 раз поклялась в том, что она не собирается нападать на Украину, а если когда-нибудь это и случится, то, значит, можно будет сказать, что вот вы тут клялись и тут же нарушали это все. В общем, короче, пригвоздить международному уставу позора. И это должно быть по замыслу вот тех, кто это заседание созывает, одним из мотивов или, может быть, очередных инструментов, чтобы как бы удержать Россию от этого действия. Я уже как-то говорил в своих комментариях, что вообще кардинальная ошибка российской политики и, в частности, пропагандистской политики состоит в том, что она играет на навязанном Западом полях. То есть вот те говорят про агрессию, оккупацию, вторжение, аннексию. И вот начинают защищаться. Да нет, это не агрессия, да нет, это не вторжение, да это не аннексия, да то и все и так далее. Это ошибка. В обороне нельзя выиграть. Вот. Поэтому, так сказать, стратегия должна быть другой. Россия должна говорить о том, что в случае, если ее требования не выполнены, то она тогда приступит к воссоединению России с Украиной. Именно воссоединению, а не оккупации, аннексии там и так далее. Кстати, в 1954 году, я еще помню это время, отмечалось 300-летие воссоединения России с Украиной. Так что на самом деле это исторический, так сказать, вопрос достаточно далекий и ветвистый. И второе, это целью этого воссоединения должна быть не какая-то там оккупация, там еще чего-то. Надо провести денацификацию Украины. То есть очистить ее от нацистов. И это тоже известная процедура в международной практике. Она тоже проводилась, например, в Германии. Будет ли этому сопротивление? Конечно, будет. А что мы когда занимали Германию, нас что, встречались с цветами, что ли? Нет, конечно. Большинство немцев голосовало за Гитлера. Причем совершенно искренне поверило и верило в него. Даже, я бы сказал, подавляющее большинство. Но это, тем не менее, ничего не упраздняет и ничего не вмещает. Но я в данном случае говорю лишь только о заседании Совета Безопасности, просто как о примере, когда сама по себе политика оказывается неправильной, построенной. Но это режим, он не знает этого, не умеет, не хочет, не понимает. Мы про некомпетентность режима говорили часто и много. Саш, тебе вопрос. Как господин Краснов оценит и прокомментирует беседу с Василием Крюковым?
Никак, беседа как беседа. Достаточно пустая.
Ну, то есть тебя как-то она ничего не...
Тогда, ну, как-то нападал на каких-то джентльменов, так сказать, с которыми у меня производственные отношения, так сказать, а он припоминал какие-то грехи, которых я не, в которых я не в курсе, и я не знал, чем мне, то ли их оправдывать как-то я должен, то ли я что-то объясняться должен. У меня своими отношениями, а у него какой-то комплекс взаимоотношений со всеми с ними, так сказать, какой-то очень запутанный, сложный, долгий. Я в нем не разбираюсь, и поэтому мне это не сильно понравилось.
Так, ну тут еще два есть вопроса, которые в тему вот этой передачи о Мавзолее, я их действительно прокомментирую на форуме, а последнее вот такое соображение, что было в 91-93 году в СССР, государственный переворот, то есть эти западные барыги признали госпреступников, скупали по дешевке краденое, а теперь, когда все разворовали, все разворовали, западные партнеры встали в позу невинной девственницы и начали орать «держи вора». В каком интересном мире мы живем? Ну, да, мы живем в интересном мире. И действительно, такая поза со стороны тех, кто, в общем, способствовал установлению этого режима, это надо прямо сказать, причем и в его ельцинской и путинской версии, конечно, сейчас выглядит немножко забавно. Ну, впрочем, вот это примерно все, что мы, наверное, можем сказать, да, на сегодня. У тебя есть что добавить, Саша?
Нет.
Тогда спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. На остальные вопросы и дополнения я отвечу тогда на форуме. А вам до скорой встречи на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.